Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В недавних сообщениях о подписании «Время акта» о передаче России архитектурного комплекса «Подворье Русской Православной Церкви» в городе Бари несколько раз мелькнуло осторожное упоминание имени князя Николая Давидовича Живахова. Сообщалось, что он в 1910 году совершил паломническое путешествие в итальянский город Бари, где покоятся мощи святителя Мирликийских Николая Чудотворца, и, будучи обескураженным противоречием между степенью почитания Никола Угодника в России и неорганизованностью русского паломничества в Бари, предложил соорудить там православный храм имени святого Николая, так и сказано, я цитирую агентство «Русская линия», и при нем странноприимный дом для русских паломников. Далее сообщалось об участии Живахова в приобретении земельного участка для этого строительства в Баре и сборе средств на него. В других сообщениях говорилось, что в 1937 году князь Николай Живахов, представлявший русское эмигрантское палестинское общество, продал властям Бари русскую церковную недвижимость из-за отсутствия средств для поддержания церкви в надлежащем состоянии. Напомню, в состав комплекса общей площадью 8 тысяч квадратных метров входят в Бари странноприимный дом и храм святителя Николая. Это итальянская собственность, которая по недавно подписанному в Кремле заявлению о намерениях будет передана представителям российских властей, а те, в свою очередь, передадут это Московской патриархии. А про Живахова это все. Хотя его роль и имя в истории России предреволюционного времени и в прошлом так называемой зарубежной России, то есть русских эмигрантов, да и в истории создания и последующей продажи русского подворья в Баре, куда более значительно и драматично. А духовное наследие князя Живахова, включающее в себя не только языческие верования в мировую закулису и доносительство, но и коллаборационизм и антисемитизм, остается востребованным и сегодня. Именно поэтому мы решили посвятить ему сегодняшнюю передачу. Ранние этапы биографии князя Николая Живахова довольно полно представлены на русскоязычных сайтах. Да и в эмигрантской литературе о нем немало написано.
Живахов Николай Давыдович родился в 1876 году, князь, камер-юнкер, помощник статс-секретаря Государственного совета, с сентября 1916 года товарищ обер-прокурора Синода при обер-прокуроре Николае Павловиче Раеве.
Замечу попутно, что уже находясь в эмиграции, Живахов в своих обращениях к иностранным властям сильно завышал свой государственный чин в Российской империи, именуя себя не помощником статс-секретаря, а государственным секретарем. Не вдаваясь в тонкости императорского манифеста о Государственном совете, скажу только, что между двумя этими должностями дистанция огромного размера. Уже находясь в эмиграции, отец Георгий Шавельский, бывший протопресвитер армии и флота, участвовавший в работе Святейшего Синода, вспоминал, как Живахов, я цитирую, «метил попасть из третьестепенных чиновников в канцелярии Государственного совета в обер-прокуроры Святейшего Синода».
Из всех прав, которыми этот маленький князек желал воспользоваться для создания быстрой карьеры, несомненно, кажется, было одно. Он приходился родственником по боковой линии святому Исаафу Белгородскому. Все прочие его права и достоинства подлежали большому сомнению. Князек он был захудалый, университетский диплом не совсем гармонировал с его общим развитием, деловитостью он совсем не отличался.
Мне кажется, бесспорно значительный вклад князя Живахова в создание в Баре русского подворья ставит под сомнение утверждение отца Георгия об отсутствии у князя деловитости. Но эта несправедливость оценки понятна. Живахова в эмиграции недолюбливали многие, ставя ему в вину карьеризм в России, спекуляцию на религиозных чувствах императрицы, связь с Распутиным и прочие грехи. А митрополит Антоний Храповицкий даже прямо обвинял Живахова в воровстве. Но вообще, как справедливо отмечает современный российский биограф Живахова, сведения о зарубежной жизни князя крайне скудны. Объясняется это отчасти тем, что он мало с кем из соотечественников в эмиграции общался. Многие его, как я уже сказал, презирали, и число таких после продажи подворья в Баре возросло. А Живахов платил им тем же, объявляя большинство заметных фигур в эмиграции либо евреями, что по его понятиям было хуже некуда, либо масонами, либо теми, кто находится под влиянием первых или вторых. Дело в том, что его любимой книгой, он считал ее пророческой, была фальшивка «Протоколы сионских мудрецов». Он гордился личным знакомством с публикатором протоколов Нилусом, сочинил и опубликовал его жизнеописание. Одним из немногих, с кем в эмиграции общался князь, был Людвиг Мюллер фон Хаузен, чей перевод протоколов на немецкий к приходу Гитлера к власти выдержал 33 издания и, по словам одного из исследователей, оказался второй после Библии читаемой книгой в Германии того времени. Да и сам Живахов, по оценке римского историка профессора Чезаре де Микелиса, стал главным пропагандистом протоколов в Италии. И именно о малоизвестном итальянском периоде жизни и деятельности князя Николая Давидовича Живахова и пойдет сейчас речь. У меня сложилось впечатление, говорю я по телефону исследователю русско-итальянских культурных связей Владимиру Кейдану, что, оказавшись в эмиграции сначала в Болгарии, затем в Италии, несмотря на резкое изменение жизненных условий, князь Николай Живахов сохранил свои прежние убеждения.
Да, конечно. И более того, его убеждения окончательно отлились в нацистскую идеологию, попросту говоря. Во всех переменах в России, трагическое изменение истории России, он обвинил просто-напросто евреев и поставил во главу своей позиции просто борьбу с жидомасонским заговором. У него были большие связи в Риме, причем именно в самых, как мы сейчас называем, силовых министерствах. Он переписывался с министрами внутренних дел и с директором разведки итальянской фашистского периода по фамилии Боккини, а также с сенатором Альберто Сольми, который и рекомендовал его как правительственного советника времен Муссолини. И вот по этому поводу он в начале войны, через месяц после нападения Германии и Италии на Советский Союз, посылает памятную записку, сопровождаемую запиской от сенатора Сольми, в которой он дает советы о реконструкции или перестройке России после победы нацистско-фашистских сил.
По моей просьбе Владимир Кейдан перевел для нашей передачи этот документ.
Памятная записка. Бари, 25 июля 1941 года, 19-й год фашистской эры. После победы над большевизмом будут, безусловно, учреждены верховные комиссариаты держав оси на оккупированной советской территории. Эти органы власти обязательно должны будут искать поддержку у русских людей, и такую поддержку может оказать только русская эмиграция.
Отмечу, что вообще-то к нелюбящей его эмиграции Николай Давидович относился куда хуже. Но тут приходилось лукавить, ведь он избрал для себя амплуа ее русской эмиграции авангарда. Не одиночки, а первого из лучших, которому есть что возглавить.
Нельзя недооценивать значение этой эмиграции. История наглядно демонстрирует, что эмигранты всегда осуществляют значимую деятельность и всегда играли большую роль в странах, освобожденных от иго-деспотии. Это правило более всего применимо к современной русской эмиграции. Она не является узкой группировкой, относящейся к какому-либо одному политическому движению. Напротив, она количественно и качественно представляет все общественные классы русского народа. Это настоящая и значимая часть русского народа как такового. Положение и деятельность эмиграции в жизни будущей России будут еще более значимыми по причине абсолютной невозможности для подданных Сталина, искусственно изолированных от всего мира, развернуть какую-либо политическую деятельность, созвучную целям стран Оси и служащую обновлению жизни России. Они не могут понять значение событий и политических движений, которые развернулись и окрепли за последние десятилетия. Такая невозможность предопределена стремлением большевизма к господству и направленностью на это в политическом смысле. Но, кроме того, ситуация была отягощена постоянной заботой советского гражданина о добывании хлеба насущного для себя и своей семьи, заботой первостепенной и всепоглощающей, исключающей всякую иную деятельность. Проблема самосохранения стала настолько преобладающей для русских, оставшихся на родине, что лишает их времени и какой-либо возможности использовать его для того, чтобы заниматься культурным образованием и, прежде всего, политическим. Вся так называемая политическая работа, развернутая в эти годы в СССР, имела лишь отрицательный смысл, хотя и немаловажный – ненависть к угнетателям народа, к паразитирующим на нем Коминтерну и евреям. Но ничего конструктивного. Эта политическая необразованность придаст таким образом еще большее влияние эмиграции после освобождения России армиями стран Оси.
В русском народе князь Живахов разочаровался давно, когда осознал его скептическое отношение к своей любимой книге «Протоколам сионских мудрецов». Позже в своих мемуарах он записал с грустью, я цитирую, «Русские люди отнеслись к протоколам с полным безучастием и даже не поняли их. Книга вызвала недоумение и недоверие, отталкивала избытком откровений, казавшихся фантастическими». Интересно, что в пренебрежении, равнодушии и непонимании народом, опубликованной Нилусом фальшивки, бывший товарищ обер-прокурора Синода обвинил православное духовенство, по крайней мере, часть церковных кругов, воспринявших публикацию протоколов, отрицательно. Однако продолжим чтение меморандума Живахова.
Русская эмиграция, рассматриваемая в своей самой широкой и глубокой массе, здоровая, но в Европе ей не хватает организованного руководства. Вся русскоязычная печать была в основном монополизирована группами масонов-демократов. Здесь, в Европе, отсутствует фашистская пропаганда среди русских, не существует даже газеты для такой пропаганды, как существенной базы для распространения и освещения среди русских эмигрантов на этом континенте фашистской идеи и ее осуществления. Этим объясняется, почему эмиграция политически неоднородна. К сожалению, оказались напрасными все мои усилия создать русско-итальянскую газету как для информирования итальянского правительства об истинной России, воспринимаемой сейчас Европой только под воздействием жидовской клеветы, так и знакомства с ней русских беженцев, рассеянных по всему миру. Не удались также мои попытки получить аудиенцию у Дучи. В среде русской эмиграции существуют три главные политические течения. Первое, наименее значимое, пробольшевистское, учрежденное платными или бесплатными агентами Сталина, например, группа русской молодежи, «Молодороссы», под руководством Александра Казимбека. Второе, более опасное, поскольку лучше поддерживается финансово и политически, демократическо-либеральное течение, которое представляют Милюков, Маклаков, Керенский, митрополит Евлогий, философ-юдофил Бердяев и так далее. Они тесно связаны с масонскими ложами и работают в интересах англосаксонских демократов-плутократов. Третье направление, которое охватывает все активные и динамичные слои миграции, представлено русским фашистским движением под руководством Константина Радзаевского из Харбина, Китай. Нет сомнений в том, что представители первых двух течений приложат все усилия, чтобы предстать в качестве друзей революции Оси с целью получить благосклонность и поддержку властей стран-победителей и со временем, пользуясь этой поддержкой, мешать работе властей на оккупированных территориях, а впоследствии создавать всяческие затруднения, препятствующие нормальному развитию отношений между Россией и странами Оси. В этой вполне реальной перспективе явно недопустимо для правительств стран Оси не только использовать такие течения личности, но даже проявлять к ним особое расположение. Таким образом, найти соратников для восстановления России можно будет только в этой третьей группе, среди так называемых русских фашистов, путем тщательного их отбора.
Сейчас, когда опубликовано серьезное исследование русского зарубежного фашизма, можно с полным основанием утверждать, что этот тип националистического активизма являлся для русской эмиграции явлением маргинальным. Но на кого еще было уповать маргиналу Живахову, претендовавшему на возглавление с помощью иностранного фашизма фашистского переустройства России?
В прошлом я входил в состав российского имперского правительства, живу в Италии уже 22 года, и, будучи глубоко восхищенным свершениями Дучи и фашизма, которые воистину совершили революционный и созидательный переворот в национальном и мировом масштабе, я убежден, что только влияние фашизма могло бы стать мощным подспорьем в обновлении и в устроении лучшего будущего моей великой, но многострадальной родины». И я чувствую свой долг в том, чтобы применить мои глубокие знания России, русской эмиграции и мой долгий опыт служения фашистскому режиму и отдать всего себя в духе абсолютного личного бескорыстия служению высшему делу освобождения и очищения, которое, наконец, и осуществляется в настоящей войне. Князь Николай Живахов.
К этой памятной записке князя Живахова были приложены рекомендации, направленные сенатором Арриго Сольми в адрес главы политической полиции фашистской Италии Артура Бакини. Мне кажется, что, судя по уже знакомому нам развороту мысли, поиску всюду масонов и филосемитов, а также довольно бесстыдному восхвалению Живахова, весьма схожему с последним абзацем меморандума самого князя, авторство текста рекомендаций тоже дело его непосредственных усилий. Впрочем, судите сами.
Первое. Итальянское правительство вступит, вероятно, в переговоры с великим князем Владимиром Кирилловичем, имея в виду реставрацию монархии в России посредством немцев. Второе. Великий князь Владимир Кириллович действительно законный наследник российского престола, но ему 22 года, он воспитывался в Англии, его покойная мать была сестрой королевы Югославии, и он окружен масонами. Его самый близкий советник, некий господин граф, протестант, а масон Сергей Боткин, юдофил, высланный в свое время из Германии, преподает ему международное право. Третье. Наследование российского престола великим князем Владимиром Кирилловичем было бы допустимым только при условии, что им будет руководить государственный муж, не только искренний сторонник оси, способный провести Россию по единственному пути к спасению, но и переживший годы беженства в Италии, который основательно знает фашизм как доктрину и как практику. Четвертое. Таким требованием отвечает более чем кто-либо другой князь Николай Живахов, бывший заместитель обер-прокурора Священного Синода Российского императорского правительства, который долго жил в Италии, прекрасно понимает глубинное политическое значение оси и основательно знает еврейский вопрос. Пятое. Вышеназванный князь может оказать ценные услуги также в части точной информации о России и в ходе возможных переговоров между Италией и Россией. Он знает и говорит как на родных для себя языках, на русском и итальянском, а также на немецком, французском и английском. Арриго Сольми, королевский министр, сенатор.
Я продолжаю свою беседу с Владимиром Кейданом, сделавшим для нас перевод только что зачитанных документов. Скажите, а кроме друга, сенатора Сольми, другие официальные лица фашистской Италии обращали на нашего героя хоть какое-то политически значимое внимание?
Дело в том, что его имя всплыло в Бари и, наверное, и в более широких кругах в связи со скандалом, который произошел между палестинским императорским обществом, которые закрыли большевики, и которому принадлежала земля и строение на этой территории русского подворья, и большевиками, которые стремились, естественно, захватить эту территорию и обосноваться там. Дело в том, что он остался в качестве смотрителя этой территории и этих зданий, и этого храма, еще недостроенного, между прочим, и нес материальную ответственность. И после сложных финансовых авантюр, можно сказать так, он проиграл дело о этой недвижимости. В итоге пришлось продать эту территорию муниципалитету города Бари и выплатить значительную сумму, около полумиллиона тогдашних лир, советскому правительству.
Ну, а отношение князя с русской эмиграцией?
Отвечая на ваш вопрос об отношении Живахова с русской эмиграцией, я сошлюсь на книгу, подготовленную историком Михаилом Талалаем, которая называется «Последний Сан-Донато». Там публикуются два письма Живахова княгине Демидовой Сан-Донато, в котором содержится просьба о финансовой поддержке русского подворья в Баре, а также грубые нападки на митрополита Евлогия и других парижских православных, обвинения их в жидомасонстве и в прочих, так сказать, грехах, при том, что они предлагали ему юридическую помощь именно в процессе вот этой тяжбы с советским палестинским обществом по поводу недвижимости на территории русского подворья. Он отказался от этой помощи, в результате проиграл.
Существуют противоречивые сведения о кончине князя Живахова, ее дате, месте, обстоятельствах. Что вы можете сказать по этому поводу?
Что касается его кончины, стало известно в последнее время, что где-то в середине войны он оказался на территории Австрии, а потом перебрался в Закарпатье, где у него было наследственное имение. И там он дожил до прихода Красной Армии, которая его не тронула. И он умер в собственном доме приблизительно в 1947 году.
Настораживает, что имя этого, скончавшегося в забвении, отвергнутого русской эмиграцией фашистского маргинала, теперь вновь на слуху, а духовное наследие его оказывается востребованным. Несколько лет назад в России издано сочинение Живахова «Еврейская революция». В аннотации «Вполне в духе нового госпатриотизма» сообщается, что, я цитирую, «в книге раскрываются тайные замыслы революционеров всех цветов и мастей, от красных до оранжевых, даны пророческие предсказания многих событий новейшего времени». Авторская логика подсказывает, что главными центрами экспорта революции сегодня являются США и их западноевропейские сателлиты, прежде всего Англия, Франция, Германия. Возглавляет эту подрывную работу правительство названных государств. Ну и, конечно, опять про евреев и масонов. И их замысли с помощью террора и революции установить мировое господство. Правда, в последних официозных сообщениях, осторожненько упоминающих имя Живахова, об этом ни слова. Может, не знают? Ну так пусть просвещаются. «Разница во времени». Режиссером этой передачи была Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В катастрофе поезда «Невский экспресс», произошедшей в пятницу вечером на границе Новгородской и Тверской областей, по информации МЧС, погибли 25 человек, около 100 пострадали. В то же время, по данным представителей оперативного штаба, погибли 39 человек. На сайте РЖД опубликованы списки людей, находившихся в двух наиболее пострадавших вагонах поезда «Невский экспресс». Сообщается, что среди пассажиров поезда был руководитель Федерального агентства по государственным резервам Борис Евстратиков. О его судьбе информации нет. В Чечне в городе Гудермес убиты два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в силовых структурах республики, тела милиционеров с признаками огнестрельных ранений обнаружены в автомобиле. Ведется поиск нападавших. В Сунжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава УВД города Карабулак Абдул-Керим Сычоев. Как сообщили Интерфаксу в местной прокуратуре, под бронированный служебный автомобиль, в котором находился милиционер, было заложено взрывное устройство мощностью не менее 500 граммов тротиловом эквиваленте. В результате взрыва также ранен местный житель. В Шанхае в международном аэропорту Пудун при взлете потерпел катастрофу грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании Зимбабве. Как сообщает Синьхуа, по предварительным данным, 3 человека погибли, еще 4 получили ранения. Причина случившегося выясняется. В центре Москвы сегодня правозащитники и активисты оппозиции проведут митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. Организаторы акции, санкционированные властями, считают, что необходима переаттестация милиционеров, сокращение штата и увеличение зарплат. В Бангладеш в результате аварии парома погибли не менее 10 человек и десятки числятся пропавшими без вести.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Ну как не вспомнить сегодня очередную октябрьскую годовщину. 92 года тому назад большевики взяли власть в Петрограде. А вот 90 лет назад, как поется в знаменитой песне, по военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 19-й год. И для сегодняшней передачи мы выбрали архивные документы именно этого боевого года. Выбрали с целью обсудить некоторые не самые, может быть, известные аспекты тогдашней большевистской власти.
Это документы из довольно экзотического архивного фонда агитационных бронепоездов в ЦИК. В 19-м году по той части страны, которая была подконтрольна большевикам, несколько специальных поездов совершали поездки, посещали области и районы, проводили митинги, совещания, знакомились с обстановкой, разъясняли политику советской власти. На поезде «Октябрьская революция» ездил сам Михаил Иванович Калинин. Каждая поездка охватывала какой-то регион – Центрально-Черноземный, Поволжье, Белоруссию, Урал.
Оля, тут надо, по-моему, уточнить, ведь в отличие от многих, от, может быть, большинства документов, с которыми мы знакомим наших слушателей, эти не были в спецхране.
Да, в советское время это был открытый фонд. На нем написано множество диссертаций. По архивным правилам исследователь, читающий дело, должен расписаться в приложенном к нему специальном листе использования. Заглянув туда, можно узнать, кто и когда смотрел дело. Листы использования исписаны, к ним подклеено продолжение, однако все это довольно давние даты. Некоторые из дел никто не заказывал после 58-го года, 69-го, но самый поздний 86-й.
Да, с тех пор они, как многие популярные в советское время сюжеты, оказались заброшены, и, пожалуй, что зря. Ну, давайте посмотрим, о чем и как рассказывает нам документация агитационного бронепоезда.
В первые послереволюционные годы дело производства велось бестолково и небрежно. Зачастую вообще непонятно, кто писал, кому адресовал доклады и сообщения. Как, например, отчет о работе агитпоезда «Октябрьская революция» в пятой поездке в октябре-ноябре 19-го года по маршруту Тула, Елец, Воронеж, Тамбов, Мценск, Орел с остановками в деревнях на железнодорожных станциях.
Короткое пребывание в остановках поезда мешало инструкторам развить свою работу, но и то, что удалось обнаружить товарищу Таратути и другим, как, например, десятки вагонов с товарами, принадлежащими дивизии и месяцами не сгруженные, или отмененный товарищем Калининым в Орле приказ о сборе белья со всего населения под страхом наказания, и после того, как вся орловская буржуазия сбежала к белым, а у обывателя и рабочего и так не жирно. И массу мелких других указаний и поправлений, в которых провинция не могла выполнить без разрешения представителя центра, как, например, указание товарищем Соколовым на более решительную организацию продотрядов и обеспечение продовольствием Орла. Не считая других более мелких распоряжений от крестьян, решенные товарищем Калининым. Крайне острый недостаток работников обнаружен в Воронеже, Козлове и Ельце, куда нужно бы послать работников ввиду важного значения этих пунктов и периодически посылать товарищей для прочтения лекций и рефератов по текущему моменту. Но еще больше обнаружилось недостаток средств. Ревкомы в этих городах ревмя ревели, а центр не внемлет.
Заметная безграмотность автора доклада с лихвой компенсируется феерической фразой о ревмя ревевших ревкомах. Она, может быть, перекрывает самые смелые поэтические опыты футуристов, да и Маяковский до такой строчки не додумался. В содержании записи тоже немало удивительного, даже загадочного. Но отчего, к примеру, в Орле, после того, как вся местная буржуазия, я цитирую, сбежала к белым, а у обывателей рабочего и так нежирно, там распорядились изымать у населения белье? Как сказала мне моя коллега, брали бы уж сразу верхнее платье, от него и тепла больше, и проку тоже. И хотя дедушка Калинин все это отменил, мы не будем сейчас вот цитировать многочисленные записи выступлений Михаила Ивановича на митингах и его бесед с жителями районов, по которым проезжал бронепоезд. В сущности, уже из приведенного отрывка несложно догадаться, как складывалась большевистская диктатура или, если угодно, вертикаль власти. Кроме как в центре, другое право на безумных комиссаров, оказавшихся у власти в городах, районах, областях, другое право на них не было.
Вот еще из документов. Это третья поездка агитпоезда «Октябрьская революция». Июнь-август 19-го года по Волжье.
Из выступлений на совещании в Саратове. Представитель поезда «Октябрьская революция» Некрасов. Постоянная цель поездок поезда «Октябрьская революция» – это выяснение на местах правильной постановки советской работы, правильность постановки партийной работы. Наши железнодорожные комиссары, несмотря на то, что 90% из них сами рабочие, в силу крайне невыигрышного своего положения, как администраторов, в глазах масс, и в силу крайнего обременения текущей работой, естественно, поотрывались от масс. Об исключениях говорить не приходится. К чести железнодорожных комиссаров, надо сказать, что среди них ни в прошлую, ни в эту поездку поезда «Октябрьская революция» не пришлось снять ни одного комиссара-преступника из среды железнодорожных комиссаров, что случалось и случается в других областях. Многие восстания по деревням объясняются преступными действиями разных комиссаров местных исполкомов. Многих из них и снимают, и расстреливают. К чести нас, железнодорожников, мы далеки от таких явлений, но, тем не менее, и простой отрыв от масс, простая холодность – и то уже явление ненормального порядка. Чем больше каждый комиссар в отдельности будет подчеркивать свою роль не как администратора-бюрократа, а как последовательного революционера, тем легче будет добиться возможного возобновления связи с массами.
Шком, товарищ Осипов. Комиссары сделались дураками. Нет революционной работы. Сидишь в стенах, это гнетет и опускаешься. Но партийная дисциплина не позволяет бежать. С нас много спрашивают, а помощи дают мало. Мы отделяемся от партии, многое упускаем и превращаемся в бюрократов. Наше дело слишком техническое, а не революционное, из-за вечного просмотра бумаг. Как-то надо оживить или влить новые силы, или выявить боевую сторону нашей работы, чтобы не превратиться в чиновников.
Обратите внимание, комиссар или работает, или его снимают и расстреливают. Невеликий набор вариантов, оказавшихся, кстати, золотым алгоритмом работы большевиков с кадрами. Не случайно много лет спустя товарищ Сталин произнес чеканную фразу, которую до сих пор любит повторять частый гость наших передач Никита Петров. «У чекиста два пути – на выдвижение или в тюрьму».
Мне кажется, если бы большевики хоть как-то умели управлять, понимали бы хоть немного в управленческой и административной работе, то председателю в ЦИК не пришлось бы месяцами мотаться по стране, разбирая жалобы крестьян.
Оля, он в той же должности потом всю жизнь примерно тем же и занимался. И здесь возник и отшлифован был другой универсальный алгоритм – функциональное разделение. Добрый и злой следователь. Вот всероссийский староста Калинин выступал в амплуа доброго.
Да, конечно, но вы заговорили о более поздних годах, когда это можно списать на партийную диктатуру, подменившую выборные советские органы, превратившую в декоративную деталь, а в 19-м году все еще только складывается. И глава государства вот ездит на этом самом агитпоезде.
То есть вы хотите сказать, что это, ну, используя еще одно популярное ныне выражение, крайне неэффективный менеджмент?
Ну да, и даже хуже того. Обратите внимание, с каким презрением участники совещания говорят о административной работе. Они, видите ли, желают какой-то революционной работы, боевой. А кто сидит за столом с бумагами, это разложение и отрыв от масс. Как, собственно, они себе представляли эту революционную боевую работу? Митинги, речи, заседания, чтение рефератов? И не потому ли эти люди норовили перевернуть жизнь неповинных обывателей вверх тормашками, что сами они, большевистские комиссары, мыслили утопией и ни к какому разумному делу не были приучены?
Участник нашей сегодняшней передачи, он находится в Челябинске, и мы говорим с ним по телефону, это доктор исторических наук, профессор Игорь Нарский. Игорь Владимирович, вот вы изучали жизнь в уральских городах в революционные годы. Агитационные бронепоезда, о которых мы сегодня говорим, проезжали и по Уралу, и хотя в выбранных нами фрагментов документов именно об Урале речи нет, но картина-то повсюду была примерно одинаковая. Поэтому хочется услышать сейчас ваш комментарий насчет степени эффективности большевистского менеджмента и формирования вертикали власти в 1919 году. Пожалуйста.
Я думаю, что ни о какой вертикали власти в 1919 году говорить не приходится. Еще пока существует верховный правитель России Колчак, еще идет гражданская война, еще живы ожидания мировой революции. В общем, все пути еще открыты. Совершенно еще непонятно, что будет. Ни о какой вертикали власти нельзя говорить еще и до большевиков. В 1917 году, когда временное правительство разом распустило администрацию губернскую, распустило полицию. Абсолютнейший хаос. Хаос настолько существенный и, можно сказать, необратимый на тот момент, что в Конституции РСФСР 1918 года появилась даже статья в главе 8, статья номер 8. О том, что звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета народных комиссаров, ведущего общими делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Никаким иным представителям советской власти как в центре, так и на местах присвоено быть не может. Эта статья – отражение того, что совнаркомы в это время существовали повсеместно. В общем, ситуация была хуже не бывает. Я хотел бы только отметить, знаете, что вот эти вот документы, агитпоездов, они все-таки создают такую картинку из вагона поезда. Ну, приезжают представители Москвы, им что-то не нравится или не нравится все, они чертыхнулись и разочарованные поехали дальше. Люди, которые в это время находились по ту сторону, то есть на местах, из их документов ситуация представляется еще более катастрофической и страшной. В общем, 19-й год – это повсеместное господство чрезвычайных органов. Нормальной власти нет, поэтому всюду, где большевики устанавливают власть, действуют ревкомы, революционные комитеты, которых десятки тысяч в это время. Вот этот образ комиссаров в пыльных шлемах – это более поздняя конструкция, такая романтизированная, которая продержалась вплоть до перестройки. Если посмотреть документы того времени, сохранились дневники некоторых из этих комиссаров, то можно увидеть вот что. Я позволю себе одну цитату комиссара, которого расстреляли в августе 18 года восставшие рабочие. После его смерти был у него в столе в кабинете найден дневник, в котором, помимо прочего, сообщалось следующее. «Правительство наше начинает трещать, впрочем, к черту всю политику. Как хочется мне быть богатым, чтобы хоть несколько дней провести в объятиях и ласках тех красивых женщин, которые проходят мимо моего окна. Я достигну этого, я буду богат, только бы поскорее уехать из Москвы и покончить с этим глупым съездом». Идет съезд военных комиссаров. «Там, в родном болоте, я быстро буду богатеть, а будет плохо, устрою авантюру с деньгами, как тамбовский военком. Молодец, свистнул 12 миллионов, сумею и я, только поминай, как звали. Уйду туда, где никто не знает меня, переменю фамилию, буду наслаждаться жизнью».
Я хочу остановиться еще на одной детали. В протоколе упомянутого совещания в Саратове есть список участников, должности и фамилии. Ну, фамилии сейчас опустим, а вот список должностей этих людей выглядит так.
И полком, зиполком, сиполком, дком, сдком, пком, бком, мком, чком, ском, шком, кком, днком Саратова, Саратов чком, тмком Саратов. Главполитотдел, дороги РТЧК, райпрофсож.
Я даже не хочу задаваться вопросом, как эти безумные аббревиатуры следует расшифровывать. Я хочу спросить Игоря Владимировича Нарского, как вы считаете, эти люди вообще-то сами понимали, что у них задолженности и какой круг занятий они подразумевают? И почему в те годы комиссары были охвачены эпидемией любви к таким вот чудовищным, невозможным для произнесения и понимания аббревиатурам? Может, они зачем-то нарочно этот туман напускали?
Вообще-то, на самом деле, разобраться по структуре органов в этом хаосе и в этом параллелизме организации было невозможно, в том числе самим управленцам, этим временным участникам всей этой страшной ситуации. Конечно, отчасти здесь действует не то чтобы желание напустить тумана, но попытка, типа детских попыток, вот пользования тайными языками. Что-то в этом духе здесь мы тоже наблюдаем, но за этим стоит и некая рациональная функция. Дело в том, что появляется одновременно огромное количество организаций с труднопроизносимыми названиями, пышными и длинными. Поэтому проще было вот пользоваться этими аббревиатурами. Плюс еще, конечно, здесь некая символическая функция. Это попытка радикального разрыва с прошлым привела к тому, что вот язык начал наполняться этими жуткими аббревиатурами. И все это было похоже на такую стремительно разрастающую раковую опухоль.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 90 лет назад, в 1919-м, по стране, ту ее части, где не было белых, разъезжали агитационные бронепоезда.
Доклад членов ЦИК Жана Августовича Миллера в ВЦИК о деятельности поезда имени товарища Ленина в командировке по Украине с 29 июня по 9 августа 1919 года. Литературно-инструкторский поезд имени товарища Ленина, на который я был назначен Организационным бюро Центрального комитета РКП в качестве ответственного агитатора, пробыл в пути 42 дня. Агитационная деятельность поезда выражается в следующих цифрах. Число городов, посещенных – 7. Число митингов, устроенных поездом – 38. Общее число посетителей митингов – около 70 тысяч в среднем. Около 1800 человек на каждый митинг. Стоимость содержания штата поезда за это время – приблизительно 250 тысяч рублей. В среднем стоимость каждого митинга – 6,5 тысяч рублей.
Маршрут этой поездки – Брянск, Конотоп, Дарница, Нежин, Белополье, Ромны, села, станции, Лубный, Миргород, Киев. Митинги проводили на городских площадях, в мастерских с рабочими, на перроне со случайной публикой, у железнодорожного полотна, с крестьянами, то есть где как. Раздавали агитационную литературу, кино показывали. В число инструкторов входили представители от всех наркомов, то есть всех ведомств, за исключением Наркомпроса и Наркомздрава.
Темы на всех митингов. Текущий момент, советская власть и гражданская война, сущность и задачи советской власти, кроме того, в Нежине, Конотопе и Ромнах темы церковь и государство. Из приведенных цифровых данных внимание обращается на то обстоятельство, что поезд фактически действовал всего около 20 дней из 42 дней нахождения в пути. Следовательно, 22 дня находился в состоянии бездеятельности. В Киеве с 3 по 9 июля включительно поезд простоял, не ударив палец о палец. В Нежине целые сутки 12 июля полное бездействие. В Конотопе вечер 13 июля с 6 часов не использован, и целые сутки 15 июля полное бездействие.
Смешно, конечно, что неумение руководить и организовывать распространяется и на сам агитпоезд, как бы несущий на места правильный образ советской власти. И опять же, комичный, поэтический, почти антропоморфизм. Поезд простоял, не ударив палец о палец.
Маршрут поезда инструкторами не обсуждался, и распределение времени стоянок поезда для всех оставалось загадкой. Наблюдалось полное отсутствие системы и плана инструктирования. Приезжая в попутный город, мимоходом знакомились с учреждениями путем опроса председателей или заведующих учреждениями, причем срок стоянки оставался невыясненным. Ввиду этого, очутившись на день в городе, на другой никто не решался приступать к работе до выяснения, что поезд будет стоять еще сутки, а может и другие. Сотрудники занимались прогулками. За все время работы поезда не был посещен ни один губернский центр, кроме Киева. Следовательно, губернские руководящие центры не только оставались необследованными и неинструктированными, но не были даже информированы, что сделано в посещенных поездом местах. О причинах неудовлетворительной работы поезда. Вернее, будет говорить о причине в единственном числе, ибо не вижу более одной, и это полное отсутствие руководства всей организации поезда. Политком, назначенный в ЦИК, оставался на поезде все время и находился все это время в стадии полной бездеятельности. Чем это объяснить, точно не знаю, ибо встречаюсь с товарищем Гуковским первый раз в жизни. Кажется мне, поскольку я за эти 6 недель успел познакомиться с этим товарищем, что у него нет никаких способностей руководителя, организатора, равно как и администратора и агитатора. Ввиду этого все на поезде были предоставлены самим себе. Совещания с сотрудниками, агитаторами и инструкторами не устраивались. Ячейка коммунистов, начавшая было функционировать, ввиду полной индифферентности комиссара, фактически не функционировала и не могла функционировать.
Итак, во всем виноват лично политкомиссар Гуковский.
Два момента особенно бросаются в глаза. Первое. Неделя стоянки в Киеве без всякого дела. С кем, как и о чем совещался товарищ Гуковский, и как вырабатывался маршрут и план работы поезда, это для всех сотрудников коммунистов остается государственной тайной по сей день. Поезд разлагался от бездеятельности. Второе. Поездка из Рамадан в Полтаву является еще большим преступлением, ибо тут почти чудом поезд со всеми сотрудниками спасся от участи стать трофеем белогвардейцев. Не говоря уже о том, что критическое положение Полтавы было общеизвестно всем, не только на поезде. Поездка туда была излишней по той простой причине, что там уже работал поезд товарища Стеклова. Надо было по телеграфу выяснить, очевидно, ехать туда было незачем. Правда, по приезде в Полтаву товарищ Гуковский удивлялся. И как это я не догадался по телефону снестись заранее?
Вот посмотрите, эти вроде бы ответственные работники, а как легко они свалили все на политкома. Бездельничали в ожидании указаний и инструктирования. А где их собственная революционная инициатива?
Оля, я не вполне понимаю. Вот вы что, возвращаетесь к тому же вопросу об истоках диктатуры? Либо вы рассуждаете сейчас об организации труда агитаторов и главарей революции демобилизованных и призванных? И об эффективности менеджмента?
Знаете, я, готовясь к нашей передаче, прочла не только те документы, что мы цитируем, а, в общем, много больше. И записи бесед, и вопросы, которые Калинину задавали, претензии, которые ему высказывали. И появилось у меня пугающее ощущение, что, по существу, народ не очень возражал. Претензии касались подробностей. По существу же народ этих безумных комиссаров со всем, что они делали и как они делали, считал своими. Ну, до тех пор, пока они не отрывались от масс в кабинетах за управленческой работой. То есть я начала подозревать, что этот самый комиссар, который размахивал маузером и издавал приказ об изъятии белья у населения, а потом факультативно сам отправлялся под расстрел, это и было в самом чистом, первоначальном, исходном смысле слова «народовластие», «демократия», стало быть.
Ну, давайте все же не трактовать институт демократии так примитивно, по-большевистски. Я обращаюсь сейчас к Игорю Нарскому. Игорь Владимирович, пишущие зачитанные нами документы большевики оказались победителями. Они не очень грамотны, они, как считает Ольга, не умеют руководить. Они еще не наловчились выдавать свою неквалифицированность за особые достоинства. Но в главном-то они преуспели, они подчинили себе неловко агитируемый ими народ и убедили, по крайней мере, его часть, что их власть народна. Скажите, вот на ваш взгляд, насколько этот внедренный в массовое сознание тезис соответствовал действительному положению вещей, и насколько он являлся фантомом, порожденным пропагандой победителей?
Я думаю, что вот такой вопрос предполагает на самом деле представление о том, что общество делится на некие макрогруппы, связанные формальными какими-то критериями профессии, возрастом, происхождением, и эти группы целиком, значит, следуют за какой-то властью, какой-то политической линии следуют, какой-то нет. Мне кажется, что в отношении революции, вообще, по большому счету, в отношении российской истории, ранней советской, говорить о наличии таких больших и устойчивых социальных групп невозможно. Мне кажется, здесь следует скорее говорить, что в России действовали нормальные клановые отношения, и поэтому следует скорее ставить вопрос так, какая власть могла восприниматься как своя. И здесь я бы сказал, что с одной стороны, документы пестрят сообщениями о том, что население крайне недовольно властью. И эту власть всячески костерит. Это с одной стороны. С другой стороны, я возвращаюсь к этому вопросу. Могла ли советская власть, или в каком случае эта власть могла восприниматься как своя? Мне кажется, что в том случае, если она защищала лично мои интересы. То есть это означает, что я как современник событий воспринимал власть как свою, в том случае, если я ее прикормил, и если конкретный представитель этой власти, удовлетворяет какие-то мои интересы. Вот один маленький примерчик из советского фельетона за 20-й год. Крестьянка поднесла председателю волосполкома катку меда и пригласила к себе погостить. А после этого объяснила односельчанкам свое поведение так. «Ничего, бабоньки, теперь за меня председатель заступится, ничего красный-то не отберут». Другими словами, красные, то есть продотрядники, которые время от времени на деревню налетали, для этой крестьянки были власти чужой. Но вот председатель волосполкома, которого она угостила медом и оказала сексуальные услуги, для нее уже был представителем своей власти.
Ну что ж, ее можно понять. Говорил Игорь Нарский, профессор истории гражданской войны в России. А к разговору об агитационных бронепоездах мы еще вернемся в одной из наших следующих передач. Вы слушали программу «Документы прошлого», а в ней прозвучали документы из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штерба. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередную годовщину оранжевой революции встречают с чувством глубокого.
Майор напрямую говорил, а ты не боишься, что тебя найдут справа?
Одни из самых важных выборов в Румынии. У граждан страны есть возможность...
В Турцию на 126 кораблях прибыли более 100 тысяч.
Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.